Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек дела». С вами Михаил Пискунов, бизнесмен и маркетолог. Во втором сезоне мы размышляем о делах представителей знаменитых фамилий в мировой истории предпринимательства. Попробуем разобраться, как им удалось стать успешными бизнесменами, в чем их секреты и чему нам у них можно научиться.
Партнер этого сезона – Moscow Business School, эксперт в профессиональном бизнес-образовании и развитии управленческих навыков.
Свой творческий путь наш герой начал со скромной должности помощника в ювелирной лавке. С годами ему удалось создать прибыльное семейное дело, которое не изжило себя до сих пор. Историю становления этого бренда можно смело назвать счастливой историей успеха талантливого художника. Благодаря своему упорству, трудолюбию и огромному таланту он смог заработать звание ювелира королей и короля ювелиров, как окрестил его английский король Эдуард VII. Да, друзья, сегодня говорим о Луи Франсуа Картье. Он родился в 1819 году во Франции. Семья не была зажиточной. Отец занимался производством рожков для пороха, и мама мальчика была уверена, что он пойдет по стопам отца. Но еще в раннем детстве Луи проявлял склонность к изобразительному искусству. Родители, рассмотрев это, решили не препятствовать сыну и развивать его талант. Потому Луи Франсуа отправился в Париж, чтобы учиться у Адольфа Пикара. Стоит отметить, что в большей степени это было решение отца. Мама будущего ювелира была крайне недовольна. Она считала, что порох намного надежнее, чем золото, потому что спрос на него не падает даже в самые сложные времена. А вот золото нужно только богатым людям и королям. Пороха, к тому же, требовалось гораздо больше, чем золото. Могла ли она тогда представить, что пройдет несколько лет, и ее сын будет поставщиком украшений для особ королевского двора? Интересно то, что в жизни и судьбе Луи Франсуа Картье огромная роль всегда принадлежала его величеству случаю. Мальчик был трудолюбивым, но помимо этого у него был дар настоящего художника и особое видение мира. Это с удовольствием отмечал и его учитель Адольф Пикар, который научил этому мальчишку всему. Когда Картье было 26 лет, он купил ювелирную мастерскую Пикара и стал постепенно принимать все больше и больше заказов на производство оригинальных ювелирных изделий. Спустя 6 лет Луи Франсуа открыл вторую парижскую мастерскую. И опять случай, который привел к небывалому успеху. Прошло всего 2 недели после открытия, как в лавку вошла миловидная особа явно голубых кровей. Как стало известно позже, это была лучшая подруга принцессы Матильды, племянницы Наполеона Бонапарта. Естественно, тогда Картье не подозревал этого, а графиня тем временем приобрела 3 брошки. Считается, что именно с этих брошек и начался звездный путь величайшего ювелира. Рассмотрев броши повнимательнее, графиня осталась покорена мастером. Свои непревзойденные покупки она показала принцессе Матильде и императрице Евгении, супруге Наполеона III. Все женщины, которые были истинными ценителями ювелирного искусства, оценили все украшения по достоинству. За 3 года королевские особы приобрели у Луи Картье более 150 украшений. Так Картье получил известность у всех высокопоставленных особ. По счастливому стечению обстоятельств, в те времена спрос на ювелирные украшения был велик. Наполеон III планировал в скором времени возродить все великолепие королевского двора, которое было с годами растрачено. Дворец, где часто проводились приемы и разные торжественные события, должен был стать изумительным, красивым и неповторимым. Коронованные особы должны были выглядеть соответственно на светских раутах. По чистой случайности повелительницей Картье стала сама принцесса Матильда. Такая протекция оказалась невероятно полезной. Стоит отметить, что молодой талантливый ювелир занимался не только созданием украшений из драгоценных металлов. Помимо этого он делал и флакончики для духов и туалетной воды, пряжки, разные сумочки. Французы, которые всегда были падки на все красивое и даже вычурное, делали заказы наперебой. Абсолютное большинство королевских семей Европы имели тогда в магазинах Картье собственные счета. Вскоре, когда ему исполнилось 55, Луи Франсуа передал свои знания и предприятия сыну Альфреду, который возглавил его в 1874 году. Это было непростое время, когда провозгласили Третью Республику, и на смену аристократии пришла буржуазия. Новый класс только строил свое благосостояние. Многие фирмы разорялись, и Альфред изо всех сил старался спасти семейное дело. Он сделал ставку на сохранение стиля и традиций марки. По-прежнему тщательно исполнял заказы, искал новых клиентов, вовремя оплачивал счета. Одним словом, делал все, чтобы продемонстрировать стабильность, устойчивость и успешность предприятия перед своими клиентами. И это сработало. Вскоре, несмотря на потрясения в стране, он открыл свой новый салон, да не где-нибудь на окраине, а на улице Лапе, там, где располагались самые роскошные магазины Парижа. У Альфреда было три сына, три наследника семейного дела – Луи Жозеф, Пьер Камил и Жак Теодуль. Собственно, именно третье поколение династии и сделало бренд Cartier мировым. Пьер взял на себя обязанности расширять контакты с Россией и США. В России Пьер конкурирует с династией Фаберже. Тут есть один поучительный момент. Когда не можешь зайти спереди, атакуй сбоку. Пьер дважды посетил Россию в 904 и 905 годах с тем, чтобы ознакомиться с производственными мастерскими в Санкт-Петербурге и в Москве. В результате возникло сотрудничество между ним и гранильщиком Свешниковым, одним из российских конкурентов Фаберже. Свешников поставлял Cartier фигурки животных, изготовленные по его собственным эскизам. Карл Верфель с обводного канала в Петербурге, еще один конкурент Фаберже, менее дорогостоящий, чем Свешников. Cartier заказывает у него алебастровую курицу, фрукты из твердых пород камня, пепельницы, флаконы из нефрита и безделушки из пурпурина. Пурпурин – синтезированный материал цвета бычьей крови, изобретение которого обычно приписывают итальянцу Алессио Маттиолли в 1750 году. А к 1900 году этот материал был одним из любимых материалов мастеров Фаберже, среди которых, кстати, был и Овчинников. Его торговый дом, основанный в Москве в 1853 году, через 20 лет открыл филиал в Петербурге. Это был еще один конкурент Фаберже, у которого закупал изделия Cartier. Среди первых заказов мы видим слона из обсидиана и ручку для зонтика в виде собачьей головы, выполненную из нефрита. Отметим, что магазин самого Cartier в России тогда так и не открылся, хотя заказ от Николая II получить удалось. Более того, Cartier стали официальными поставщиками украшений российского двора. В целом, тактика проникновения на российский рынок стала хитрой и осторожной. Прежде чем открыть в Санкт-Петербурге постоянный магазин, было решено провести несколько выставок. Первая состоялась в 1907 году. Высокое качество, оригинальные идеи, превосходная эмаль, талантливая огранка – этим могли похвастаться не только Cartier. Поэтому на российском рынке необходимо было не столько понравиться, сколько заворожить, околдовать. Произведения дома Cartier пришлись по вкусу российской аристократии. Однако осыпать заграничных ювелиров золотом русские князья не спешили. Ни прием в царском селе, ни общение с императором и императрицей не произвели должного ажиотажа вокруг покупки драгоценностей от Cartier. Россия изумлялась, охала, вздыхала, но деньги платила другим. И лишь после того, как в Санкт-Петербурге выставка Cartier учреждена была дважды в год, Россия начала становиться полноценным рынком сбыта. Но, едва обретя новых поклонников, дом Cartier их потерял. В 1914-м грянула Первая мировая война, а за ней Октябрьская революция. Пьер смог войти и в высшие светские круги Америки. Он привлек к бренду внимание крупных финансистов и промышленников Соединенных Штатов. Среди них были Рокфеллеры, Форды, Вандербильты, Гоулсы. Женился на Эльзе Рамзе, которая была дочерью крупного магната, чем еще больше укрепил свои позиции в Америке. Второй брат, Жак Cartier, также отправился за пределы милой сердцу Франции. Его целью стали страны Персидского залива, и не столько сами страны, сколько их жемчуг. В Индии Жак смог убедить многих богатых людей в том, что платиновая оправа для камней, изготовленная по эскизам его брата, это самое лучшее из всех оправ.
Луи Франсуа Cartier учился в мастерской ювелира Адольфа Пикарда в Париже. Именно здесь Картье освоил азы ювелирного искусства. Пикар не только обучал студентов ремеслу, но и прививал креативность и внимание к деталям. Это стало основой успеха Картье. В мастерской учили традиционным ювелирным технологиям – делать украшения с драгоценными камнями, благородными металлами, гравировкой и инкрустацией в сложных техниках. Мастер тщательно следил за развитием навыков каждого студента. Однако в мастерской не преподавали предпринимательство. Учиться бизнесу ювелир был вынужден самостоятельно. Сейчас он мог бы освоить такие навыки гораздо быстрее. Бизнес-школы дают структурированные знания, подкрепленные опытом экспертов. Именно это предлагает Moscow Business School. Учеба в Moscow Business School – это не теория ради теории, а прикладные навыки для работы и бизнеса. Программы школы учат анализировать ситуации, принимать решения и внедрять эффективные стратегии. Формат обучения гибкий и удобный. Вы можете выбрать онлайн-курсы, интенсивы или полноценную программу MBA. Все это легко совмещается с работой, не придется откладывать профессиональные цели. Самое важное – преподаватели. В Moscow Business School вас обучат эксперты, преуспевшие в бизнесе. Они поделятся не только знаниями, но и практическими инструментами, проверенными на собственном опыте. А еще школа создает пространство для общения и нетворкинга. Вы станете частью сообщества, где обмениваются идеями, ищут партнеров и получают поддержку. Переходите на сайт Moscow Business School по ссылке в описании подкаста, изучайте предложения и наращивайте бизнес-знания.
Пьер и Жак работали на продвижение бренда. Они были предпринимателями по духу. Недаром историк Ханс Надельхофер писал о Пьере. Это был человек большого прагматического ума, рожденный для того, чтобы стать бизнесменом. Но главную роль в успехе все-таки сыграл третий брат, Луи Жозеф Картье, ставший компаньоном отца еще в 23-летнем возрасте. Именно он изготавливал чудные украшения, которые пользовались необычайной популярностью, сделал изделия шикарными, наделил их магией и аурой. Интересно то, что Картье никогда не работали в угоду моде, а стремились делать изделия вне времени. Арт-нуво, символизм, модерн – все это казалось им несовершенным по сравнению с классикой. Луи Жозеф Картье углубился в исследование искусства прошлых эпох – и занялся тщательным изучением XVIII века. Он рассылал своих помощников по Парижу, чтобы те тщательно срисовывали все возможные декоры и орнаменты в архитектуре. Изучал восточные узоры, изгибы кованых оград. И так был создан стиль гирлянда, позволявший скрыть крепление между камнями. Такие украшения пользовались огромным спросом. Шарль Жако, которого Луи Картье нанял на работу в 1909 году, как и Картье-старший, увлекался искусством Египта, Индии, Китая, Японии, мусульманских стран. Вместе они создали целую серию ювелирных произведений. Их работы удивительно органично дополняли и подчеркивали красоту женского тела и костюма, претендуя на роль самостоятельного предмета искусства. Творческая мысль и сложная техническая работа были, как и прежде, вне конкуренции. Пожалуй, самая знаменитая его работа – кольцо Тринити, состоящее из трех колец – белого, желтого и красного золота. Оно было выполнено Луи Жозефом по просьбе своего друга, писателя, поэта, художника, режиссера Жана Кокто. Тот попросил сделать кольцо, которое бы объединило в себе три ипостаси любви – дружбу, страсть и верность. Изделие состоит из трех неразделимых колец из разных драгоценных металлов. Желтое золото символизирует дружбу, розовое – страсть, платина – верность. Так появилось одно из самых знаменитых колец 20 века, заказанное для Натальи Полей, аристократки, манекенщицы и актрисы. Кольцо Тринити было гениально простым и стало символом абсолютной любви. Самое первое кольцо – Жан Кокто носил на мизинце всю свою жизнь, до самой смерти. Это культовое кольцо от Картье не просто выпускается по сей день, в течение уже более 100 лет. На его основе создана целая коллекция. Его носят и как кольцо, и как подвеску на цепочке. А с 1927 года выпускаются и браслеты такого же устройства. Романтичность самой идеи о трех сторонах одного чувства – привела к тому, что Тринити стало популярным кольцом для свадеб и помолвок во всем мире. Пьер, живший в Америке, решил открыть дом Картье в Нью-Йорке. Любопытная история обмена здания на ожерелье. В начале 20 века ровный натуральный жемчуг считался самым ценным в мире ювелирных материалов. В 1916 году Пьер Картье представил публике ожерелье из двух ниток безупречных жемчужин, стоившее на тот момент немногим более 1 миллиона долларов. Оно мгновенно стало сенсацией и очаровало 31-летнюю Мэйзи Плант, жену 60-летнего Мортона Планта, железнодорожного и пароходного магната. Поговаривали, что Плант собирался продавать свой особняк в ренессансном стиле на углу 5-й авеню и 52-й улицы. Поскольку и пятиэтажное здание, и жемчужное ожерелье были оценены примерно одинаково, Картье предложил Планту сделку – особняк в обмен на ожерелье. К счастью для Мэйзи, ее муж принял предложение. И так на 5-й авеню появился знаменитый теперь магазин, где до сих пор располагается флагманский бутик дома Картье. Париж, Лондон, Нью-Йорк – эти три города стали тремя посольствами бренда. Братья хорошо понимали, что каждый город и страна имеют свои особенности и потребности. Поэтому на изделиях из каждого города красовался не общий логотип Cartier, а свой собственный – Cartier Париж, Cartier Лондон и, соответственно, Cartier Нью-Йорк. Конечно, украшения для каждого из городов отвечали художественным вкусам страны. А как Cartier это удалось добиться? Да очень просто. В каждом из городов у Cartier был свой проводник. Это были персонажи из светского общества, которые стали советниками ювелиров, просвещали их относительно предпочтений местной элиты. Жюль Глензер, имевший большой круг знакомых среди банкиров, магнатов, звезд Голливуда, политиков, помогал бренду в Нью-Йорке. Английский денди французского происхождения Бонни де Кастильян в Лондоне, светская львица и подруга Коко Шанель Жанна Туссен в Париже, а последней нужно сказать отдельно. Луи Картье очень долго просил эту Жанну выйти за него замуж, но она, строптивая и неукротимая, так и не согласилась. Муза-вдохновительница в виде темпераментной женщины с особым вкусом и невообразимым коммерческим чутьем получила название «Пантера». В ее честь появилось украшение, которое до сих пор воспринимается как канон миниатюрной ювелирной скульптуры. На него при изготовлении схожих вещей так или иначе равняются все ювелирные дома мира. В 1914 году была изготовлена первая «Пантера» – подвеска прямоугольной формы с оригинальным орнаментом. Это невозможно описать словами, лучше посмотрите сами. Полотно из белых бриллиантов, краплениями, как бы пятнами из черного оникса. Специальная инновационная техника натурально передает рисунок шкуры животного. С того времени Cartier было сделано немало пантер. В том же году появились одноименные наручные часы, а в 2004 году вышла новая версия пантеры с белыми бриллиантами и белым золотом. Годом позже появилась ее желтая вариация с желтым золотом и яркими драгоценными и полудрагоценными камнями. Обе коллекции, к украшениям которых был также добавлены часы, стали хитами продаж. Кстати, о часах. Наручные часы в начале прошлого века воспринимались исключительно как женский аксессуар, до тех пор, пока в 1904 году к Луи Картье не пришел авиатор-любитель из аристократической семьи Альберто Сантос-Дюмон. Он попросил придумать для него такие часы, на которые можно было бы смотреть прямо во время полета, а то, знаете ли, очень неудобно одновременно держать штурвал и искать часы в кармане. Картье придумал модель «Сантос». Общественность ахнула и принялась скупать мужские наручные часы. Видя всеобщий восторг, Cartier начинает сотрудничество со швейцарскими часовыми компаниями, работает над дизайном. В 1915 году появились часы с квадратным корпусом, а тремя годами ранее, в 1913, появились первые настольные часы в серии Cartier Mystery Clocks. Минутная и часовая стрелка были прикреплены к прозрачному горному хрусталю. Так что создавалось полное впечатление, что стрелки ходят сами по себе, а время течет из ниоткуда. Часы были инкрустированы бриллиантами и другими драгоценными камнями. Настоящее произведение искусства. Первые такие часы приобрел известный банкир и финансист Джон Пирпонт Морган всего за 3200 долларов. В 1993 году эти часы были выставлены на аукцион, и их стоимость уже превысила миллион. К Картье съезжались клиенты со всего мира. У братьев покупали дорогие украшения нефтяные магнаты из арабских стран. Индийские магараджи тащили на реставрацию старинные украшения с огромными драгоценными камнями самых невероятных цветов и оттенков. Великая депрессия, величайший экономический кризис, начавшийся в 1929 году, более-менее благополучно миновал дом Картье. По объему продаж он опережал конкурентов и в Европе, и в Америке. Имя Картье стало синонимом безупречного качества и благородной роскоши. Именно за период между двумя мировыми войнами было создано большинство легендарных украшений от Картье. Сегодня бренд выдерживает испытания временем и устанавливает стандарты роскоши, не подвластной этому времени. В 2014 году исполнилось 30 лет фонду Картье, новаторской творческой инициативе, которая поддерживает современных художников и помогает открывать новые имена. Картье также поддерживает связь с традиционно аристократическим видом спорта, скачками, и держит свой бренд в центре внимания благодаря премии Cartier Racing Awards, которая была названа европейским эквивалентом премии «Оскар» в области скачек. С более чем 300 бутиками розничная торговля является одним из главных активов бренда, в который он продолжает инвестировать для поддержания постоянного качества обслуживания клиентов. Дом Картье инвестирует и в свою цифровую стратегию. Уже больше 10 лет назад они запустили в работу полноценную платформу электронной коммерции. Фамильный бренд Картье пережил 3 Наполеонов, 2 мировые войны и передел собственности. Но он сохранил свой стиль и особый шик, несмотря на глобальные перемены, которые могли бы его запросто уничтожить. У этой династии нужно учиться стратегическому постоянству и концентрации роста. Они виртуозно умели производить новые изделия и модифицировать прежние, не переходя при этом в другую отрасль, а отыскивая новые возможности для укрепления своей рыночной позиции на хорошо освоенном рынке. И продолжают это делать до сих пор. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Михаил Пискунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории!